Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
По душам на самой цитируемой радиостанции России, радио «Спутник», будем говорить с резидентом Сколково, исполнительным директором компании «Стахановец» Никита Рогозин. Пришел к нам в гости ногами, за что ему большое спасибо. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо большое за приглашение.
Но расскажите о своих впечатлениях перед тем, как мы к теме нашей перейдем, от того, что происходит.
Честно говоря, я еще не сформировал такое целостное впечатление. Москва сегодня пустынна. Люди соблюдают режим, что меня без сомнения радует. То есть, видимо, вы эффективны, все эффективны.
Не так, как хотелось бы, потому что я тоже обратил внимание, что сегодня действительно пустынно, но мы говорили, что, например, в пятницу и в субботу люди ломанулись в парке, а вчера вообще была превосходная погода, жарить шашлыки, все места заняты, все кучкуются и так далее. В общем, в этом смысле мы недостаточно эффективны. Мы, как средство массовой информации, всей нашей цивилизации человеческой, вот мы все равно еще недостаточно эффективны.
С другой стороны, парк — это намного лучше, чем какое бы то ни было злачное место. В парке, по крайней мере, есть чистый воздух, да. И расстояние больше, чем 1-1.5 метра, намного проще соблюсти.
От беседки до беседки, но ты-то все равно кучкуешься компаниями. Ну, хорошо. Мы, собственно, в продолжении, что ли, этой темы, да, понятно, пандемия коронавируса привела к снижению экономических показателей. Об этом говорится каждый день. И здесь, на удивление, надо сказать, что даже в IT-отрасль оказалась пострадавшей. Например, пятерка, так называемая пятерка гигантов американских компаний, специализирующихся на работе в IT-отрасли, тоже потерпела убытки. Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet и Amazon разом подешевели в фондовых биржах на 320 миллиардов долларов.
Я бы, наверное, разделил те убытки, которые потерпели их акционеры, и те убытки, которые понесли компании. Потому что на рынке IT-технологий, особенно в Соединенных Штатах, существовал достаточно большой пузырь. И, в принципе, фондовые рынки в Соединенных Штатах и в других странах мира в значительной степени были переоценены, если смотреть на фундаментальные показатели, и как прибыльность, такие как выручка, денежные потоки, да. Производительность. И, в принципе, то, что сейчас мы видим, это в большей степени коррекция, нежели вот что-то связанное фундаментальное с их деятельностью. То есть, конечно, карантин повлияет, без сомнения, на многие бизнесы. То есть меньше будет даваться объявлений рекламных, меньше будет, в принципе, каких бы то ни было акций. Ну и то, по сути, чем живут, скажем, Facebook. На Google это в меньшей степени, как я понимаю, повлияет. Но в большей степени на Facebook, конечно, у них выручка снизится и будет некое падение. Но фундаментально мы, скорее всего, видим коррекцию. Убытки понесли, скорее всего, именно собственники акций, угу, и их держатели. То есть это,
как
в первую очередь,
спекулянты.
Коснулось богатых.
Да, как бы спекулянты.
Проблема богатых, в первую очередь.
Ну что, мы, собственно, собрались здесь для того, чтобы поговорить, вот как в сложное время чувствуют себя интернет-гиганты и, в принципе, компании из IT-отрасли, как подстроиться под новые условия и новые правила. С удивлением обнаружил, открывая сайт «Стахановец», что компания занимается системой контроля работы. Контроль удаленных сотрудников, эффективная работа в карантин. Огромными буквами на заглавной странице. Это вы хайпанули или вы этим занимались и до пандемии?
Мы этим занимаемся уже больше 7 лет. И, в принципе, то, что происходит сейчас, это мы видим в массе процесс, который происходил в некоторых компаниях разрозненно. Потому что переход на удаленную работу это совершенно не есть новая тенденция. Многие компании переходят все больше и больше. Но сейчас, в связи с этой ситуацией, вопрос построения процессов удаленного труда и, в принципе, оценки эффективности труда и производительности, в том числе удаленных сотрудников, стал достаточно острым у многих на повестке дня. То есть это не то, что мы хайпанули, мы этим профессионально занимались уже много-много лет и накопили опыт тысяч клиентов, которые у нас есть. И для нас, конечно, эта ситуация тоже некий вызов, но и кризис для нас точно это возможность, потому что не только в России, в том числе в других странах мира. Сейчас многие задумались о системах контроля труда, о каких-то объективных данных, о производительности, как ее поддерживать. И это, на самом деле, интересная очень предметная область, потому что мы работаем в первую очередь с психологией. То есть важно понимать, если бы какой-то вот из моей работы в этой отрасли главный урок бы я вынес, что основное — сотрудники — это не штатная единица, это не набор должностных инструкций. В первую очередь сотрудники любого уровня, как начального, так и высшего руководства — это люди. И вот именно работа с людьми — это очень достаточно тонкая наука.
Безусловно.
И вот чем мы и занимаемся.
Да, безусловно, так. И я последнее время там, не только я думаю, что все мы, например, зафиксировали у себя в голове эту аббревиатуру KPI, которая навязывается нам, да, эффективный менеджер. Тебе нужно быть эффективным менеджером, не хорошим человеком, а эффективным человеком. Что значит эффективный человек? Там для меня загадка, но там эффективный сотрудник еще, наверное, да, но тоже не в этом соль, что ли. Иногда просто чудовищно на душе становится от того, насколько люди привязаны к работе, дорожат ею, и в системе ценностей, на каком месте у людей находится именно рабочее место. С одной стороны, это, наверное, неплохо, что люди так дорожат, а с другой стороны, ну, помимо работы есть жизнь, семья, близкие, дети, светит солнце, ну, то есть, да, совершенно очевидно. Возвращаясь к удаленной работе, основные показатели эффективности.
Я бы хотел немножко отреагировать на вашу предыдущую реплику на тему KPI. Мы идем несколько другим путем. Мы скорее идем методом Форда, нежели методом KPI. То есть мы анализируем, что фактически происходит, что делали люди на рабочем месте, и даем менеджменту компании объективную информацию о том, что фактически происходило, нежели делаем срез каких-то KPI. Потому что на самом деле ни для кого не секрет, что для многих должностей KPI — это очень умозрительная категория. То есть можно сделать какие-то KPI в колл-центре по количеству звонков, которые человек сделал. Да. Но если мы переходим особенно на творческие специальности, то сделать какой-то KPI осознанный достаточно проблематично. Я думаю, все слушатели сталкивались с ситуацией, что некие KPI спустили сверху, из них к реальности в работы относится, может быть, один, и то, наверное, количество отработанного времени. Мы, соответственно, этим путем не идем. Мы идем скорее путем фактического, вот что происходит. Сколько человек работал в каком-то приложении, насколько эффективно он в нем работал, да, ты знаешь, как распределялся рабочий день, из чего он состоял, из каких элементов. И вот путем этого анализа можно намного более глубоко получить понимание. И еще важный момент...
Для чего, Никит? Для того, чтобы загрузить в большей степени сотрудника?
Нет. В первую очередь для того, чтобы понять, что происходит в организации. Потому что если вы хотите сделать какие-то изменения, перестроить организационную структуру, внедрить новые политики, нужно четко понимать, что происходит по факту, что мы имеем, как протекают процессы, как взаимодействуют друг с другом люди. Потому что без понимания даже вот этой базы, что есть по факту, строить какие-то планы в будущее невозможно. И тут еще важный момент — это информационная асимметрия, так называемая. Руководитель отдела из 5 человек, может быть, знает, что у него в отделе происходит и как люди взаимодействуют. Дальше руководитель департамента, у кого таких отделов 5, опирается на некий глухой телефон, на уже какое-то мнение. Uh-huh. Более высокий руководитель опирается на 3-й уровень глухого телефона. А кадровые службы где-то находятся сбоку. В итоге ни у кого нет четкого понимания. И когда руководству нужно принимать решение о какой-то перестановке, перестройке.
Ну, реорганизация, да.
Да, даже и в отсутствии объективных данных, которые, собственно, мы и даем, очень сложно сделать какой-то план по изменениям, проконтролировать. И очень важно, как раз чем мы занимаемся, значительная часть наших клиентов пользуется нашими услугами во время неких перестановок, M&A, слияний, поглощений, во время создания новых каких-то направлений работы, потому что нужно понять, а как фактически-то происходит работа. И, исходя из этого, строить основанные на данных планы в будущее. Но если мы не понимаем, что у нас происходит сейчас, то, конечно, никакой план выполнен быть не может. И план, и цели не будут достигнуты. Собственно, вот эту задачу мы и решаем. А возвращаясь к целям, да, речь не о том, чтобы кого-то сильнее заставить работать или организовать, просто дать объективные данные обо всем, что происходит. Потому что, как я говорил раньше...
Ну, это для вас. А мне кажется, что для любого руководителя... Ну, слушайте, ну, давайте, да, тут абсолютно цинично. Делать больше, платить меньше. Ну, разве не так?
В теории, да. Но на практике все немножко по-другому. Потому что, как я говорил, все сотрудники — люди. Руководители тоже люди. И, собственно, процесс контроля вот такого, он сопряжен с достаточно большими затратами времени, эмоций, усилий, которые должен приложить руководитель, чтобы это проконтролировать. Поэтому многие идут простым путем, что человек высиживает некие часы в офисе, делает вид, что он занят, чем-то занимается. Руководитель смотрит и понимает, что да, наверное, человек занят, все хорошо. И как раз вот с точки зрения ситуации, которая у нас сейчас, это большой стресс для руководства. Потому что чувство какой-то уверенности в себе, чувство того, что руководитель держит руки на пульсе, когда сотрудников он теперь не видит, для них достаточно большой стресс. И требуются большие усилия. И еще бы хотел отметить, что есть большая разница между работой в офисе обычной и дистанционной работой. В большом количестве клиентов, особенно когда мы приходим, многие действительно ориентируются, что сотрудник должен выглядеть загруженным, отсидеть X количество часов и что-то возможно сделать. Но когда это скорее процессный подход. А когда мы работаем из дома, подход, с точки зрения задач важен, что нужно сделать конкретную задачу и конкретно проконтролировать исполнение, чтобы она качественно. Задача не стоит высидеть X количество часов. Задача стоит сделать дело. И вот эта перестановка будет очень большим стрессом как для сотрудников, так и для их начальства.
А с одной стороны, я тоже там понимаю, что существуют всякие, появилось там огромное количество средств коммуникации, можно там онлайн-конференцию провести, вообще не запариваясь одной кнопкой в телефоне, там, двумя-тремя нажатиями, в этом нет никаких проблем. А с другой стороны, я понимаю, что здесь тоже возникает сложность. Последнее время, насколько там, я понимаю, в менеджменте шла история и такой упор на групповую деятельность. И принимались на работу, ценились, по крайней мере, когда группой приходит, да, кто-то, да, и групповая ответственность и так далее. В связи с этим возникают какие-то сложности взаимодействия людей? Потому что все равно люди по домам, пусть и в каком-то приложении, виртуально вместе, все равно они разрознены. Нет, что называется, чувства плеча друг друга.
Вы абсолютно правы. На 200% правы. Потому что человеческое общение — это намного больше, чем ты набрал несколько слов в чате или чем ты созвонился по телефону. То есть очное общение, когда люди общаются лицом к лицу, включает в себя как вербальные, невербальные и большое количество других элементов. И даже когда мы работаем на работе, наша работа же не просто состоит, что вот мы сидим, пообщались только по делу. Мы общаемся с коллегами, которые рядом. Мы даже просто переглянулись, быстро задали вопрос. А при вот этом виртуальном общении оно намного сужается то, о чем люди могут пообщаться, поговорить. В принципе, снижается как бы уровень социальных взаимоотношений, социальных связей внутри коллектива. И без сомнения, это в том числе даст свой отрицательный эффект на производительность. Потому что даже просто не связанное с работой. Когда мы находимся на работе, мы же не просто сидим там и...
Мы делимся эмоциями. Собственно, да, мне кажется, в этом все дело. А вот как вы абсолютно справедливо, даже невербально, да? Кто-то улыбнулся, кто-то подмигнул, да. Кто-то где-то засмеялся. Это тоже на тебя там оказало влияние и так далее.
Да даже более банальные вещи. Встать попить с коллегой кофе.
Да.
И это некая возможность, некая переключиться. Потому что мы не сидим на работе, вот именно 8 часов, которые мы должны отработать, прямо смотрим в компьютер. И прямо занимаемся там некими вещами. Что в часть рабочего дня обязательно входит там некое общение, в том числе неформальное. Я думаю, все прекрасно сталкивались с ситуацией, что проходит встреча, проходит некое обсуждение. Сидим 2 часа, обсуждаем, не можем прийти к какому-то общему знаменателю, вышли выпить кофе, за 5 минут обо всем договорились. То есть вот эта смена формального на неформальное, это тоже часть рабочего процесса.
Вы очень позитивно говорите об этом, но с 18-й стороны вот этот контроль удаленных сотрудников — вещь достаточно тоталитарная.
Тут есть несколько вопросов. То есть мы говорим про контроль удаленных сотрудников, что сотрудник тоже сам себя контролирует. То есть наше решение позволяет сотруднику формировать по себе все те же самые отчеты, которые видит его руководитель. То есть сколько он работал, чем он занимался, какие задачи он решал. И в первую очередь это устраняет ситуацию, там, я начальник, ты дурак, или там, я подчиненный начальник, да. Дурак. То есть у всех будет одно и то же видение происходящего. И проанализировав, чем ты занимался сам, ты можешь намного более качественно ответить на вопрос руководства.
Да, давайте.
Вопрос как бы тоталитарности, простите, перебиваю. Честно говоря, на практике я с таким встречаюсь очень редко, особенно с поколением 40 и младше менеджмента. Потому что все, опять же, люди, все прекрасно понимают. Как я говорил, контроль требует больших усилий, эмоциональных, большой траты времени. И чтобы кто-то занимался конкретно, там, что человек сделал, тоталитаризмом на практике встречается, наверное, 1 на 200 случаев, когда такое происходит. И это чаще люди особо старой закалки. Честно говоря, я бы абсолютно не переживал вот на эту тему. Ну и намного более простой ответ на это все, чтобы не иметь проблем, но не заниматься, чем попало на рабочем месте. Универсальное решение.
С одной стороны, да, с другой, я вот тоже там понимаю, слушайте, мы всегда ищем какие-то лазейки и мышление у части общества, не буду тут судить большинство или меньшинство, все равно так с таким полукриминальным, что ли, да, вектором направленности. Мы обязательно найдем, как вставить перемычку в счетчик, чтобы меньше там крутилось электричество и так далее. И даже вот это туда удаленный контроль сотрудников, но тоже ты там сидишь, но при этом-то у тебя 150 девайсов, это же не значит, что ты там сидишь только на работе, да, погружен в рабочий процесс. Ты в это же самое время можешь там переписываться где угодно с любого другого девайса. Следите и понимаете, что есть такой, вектор, да?
Ой, не то слово. Как я говорил, что человек пришел, отметился пропуском на вход в компанию,
да.
Начался его рабочий день, совершенно не означает, что он занимается работой. Да. На практике...
А дома-то увеличиваются это такие риски?
Как раз нет.
Нет?
И исходя из нашего опыта, в принципе, в среднем час-20, я не говорю про обед, да. Находясь на рабочем месте, сотрудник занимается всем чем угодно, 2 часа, мы сталкивались 4 часа в рабочий день. Что человек находится за рабочим местом и симулирует бурную деятельность. Начальник видит, что человек занимается бурной деятельностью, все спокойны, все довольны. И когда оценивает с точки зрения не какого-то результата, да, выполненных задач, не с точки зрения результата, а с точки зрения процесса, что нужно высидеть, тут, конечно, вот то, что вы говорите, позаниматься своими делами, иметь бизнес даже свой на стороне, им заниматься в рабочее время, но не дома же этим заниматься, да. Потому что дома можно посмотреть телевизор, а чем-то нехорошим или чем-то, что не поймет работодатель, прекрасно можно заниматься и на работе в оплачиваемое время. То есть, без сомнения, мы с таким сталкиваемся. Но при правильной организации работы из дома этого можно избежать, потому что процесс работы, когда человек приходит на работу, отметился пищалкой, вот пошли его 8 часов, там 9 часов с счетом обеда, который ему нужно отсидеть. И что он в это время занимался, чем, в принципе, особенно с точки зрения трудового законодательства, важны отсиженные часы, а не результат в подавляющем количестве случаев. Но когда мы переходим на дистанционную работу при надлежащем контроле и правильной организации, тут в первую очередь важен результат, потому что платят за результат и контролируется результат. И вот как мы рекомендуем это организовывать, потому что наше решение человек может установить на свой домашний компьютер, и учитывается рабочее время, которое он действительно отработал. То есть включается запись, набор, анализ данных, человек работает, захотел попить кофе, выключил, захотел пообедать, включил, выключил опять, начал работать, опять включил. И человек в большей степени управляет вот своим временем. И вот то время, предположим, что он отработал 8 часов с учетом вот нашего приложения, крайне высока вероятность, что эти 8 часов он занимался делом. И причем занимался делом по решению конкретных задач, нежели просто решением задачи досидеть и в 6.01 быть на проходной.
Хорошо. О вас поговорили. Теперь, в принципе, от частного к общему будем переходить. Давайте порассуждаем о перспективных направлениях в IT-индустрии во время вот этого карантинного режима для всего мира. Какие наиболее, на ваш взгляд, перспективные направления сейчас существуют? Понятно, сейчас доставка, да, но там тоже с одной стороны офлайн, с другой стороны онлайн. Ты заказываешь через интернет, человек на самокате тебе что-то привозит.
С моей точки зрения, то, что мы видим сейчас, не изменит того вектора по развитию, который, в принципе, шел. Потому что то, что видели мы, в значительной степени шел вектор на удаленную работу, которая по своей подразумевает концентрацию инфраструктуры. Например, мы ожидаем, что многие, даже крупнейшие банки в России будут держать значительную часть инфраструктуры в облаке. То есть тяжелые облачные решения и работать через так называемый тонкий клиент, через терминальные сессии, когда ты входишь в инфраструктуру, находясь удаленно, находясь, может быть, из дома, в защищенные вот эти среды, это было вектором направления, потому что это позволяет экономить на IT-инфраструктуре, что можно делать рабочие станции, компьютеры более простыми, с которых работаешь, когда все это крутится на сервере, все тяжелые решения. То есть это было вектором, в принципе, последние года два, даже года три, когда люди серьезно начали рассматривать вот такую работу удаленную. Конечно, это было и 5 лет назад, но сейчас, я думаю, вот то, что это тяжелая ситуация, которая есть, к чему побудит, что люди увидят, что в принципе возможно работать эффективно из дома. Не нужно иметь большой офис, не нужно иметь тяжелые компьютеры там, за 100 тысяч рублей, с которых работать, обязательно, чтобы это поддерживать. Что можно эффективно работать более гибко, удаленно, более в какой-то степени творчески. То есть большой вектор будет, с моей точки зрения, это решение для удаленной работы, распределенная инфраструктура, более качественные решения, которые позволяют работать через тонкий клиент, то есть которые не ставятся там, на рабочую станцию, а работают облачно. Это не новый вектор. Это то, что было в будущем. То, что было в прошлом и будет идти в будущее, это просто неизбежно. Если совсем говорить про IT-отрасль, тут вопрос достаточно сложный. То есть мы ранее упоминали гигантов иностранных. Да. В принципе, вот эти 5 компаний, о которых вы говорили, это 80%+ трафика всего в интернете. Скорее всего, в США Facebook Video — это 50% трафика вверх, да, записываемый вниз. Угу. То есть, и, наверное, 2 десятка компаний практически владеют всей инфраструктурой интернета, начиная от регистрации доменов, заканчивая хостинг, бэкбоун, сами распределения контента. То есть крайне высокая концентрация всего в одних и тех же руках, она создает достаточно большие риски. И то, что мы видели до этой кризисной ситуации, что вот многие эти большие игроки серьезно занимались серьезной антиконкурентной борьбой, наверное, и, собственно, они активно препятствовали возникновению альтернативных каких-то платформ. То есть Facebook, ну, всем прекрасно знаем, далеко не лучшая социальная сеть, далеко не самая удобная.
Да, уж не говоря об Инстаграме, да, но
да,
тем не менее.
Да, особенно сегодня. Но создать конкурента из-за большой концентрации капитала в долине, и потому что, в принципе, этим Facebook владеют там, ключевые инвестиционные банки, получить деньги на какую-то альтернативную платформу было проблематично последние годы. Но в связи с тем, что произошло, мне кажется, это вопрос упроститься альтернативных систем, что откроются новые ниши на рынке, в том числе и для стартаперов, для того, чтобы создать альтернативные системы шифрования, альтернативные мессенджеры, альтернативные социальные сети. Это напрямую не связано вот с этим кризисом, потому что и с пандемией коронавируса это скорее общие тенденции. Честно говоря, какие-то специфические риски и возможности, помимо как для нас, сложно выделить.
Я просто подумал, да, с вами там трудно спорить в этом вопросе, но я подумал просто, что люди, потребитель будет меньше тратить денег на всякую ерунду вот в этих условиях, когда там возрастает безработица, когда там мелкий и средний бизнес остается в принципе без денег. Не скачаешь уже себе приложение, там, точнее, подумаешь 100 раз, скачивать себе приложение за 50 рублей, за 100, за 300 и так далее. Или нет. И в связи с этим вот может какое-то влияние произойти.
Ну, это временная тенденция. Конечно, то, что люди меньше сейчас потребляют контент или, например, не путешествуют, это не значит, что они не хотят путешествовать, не хотят потреблять контент. Как только эти кризисные эффекты будут маленько спадать, все так же будут прекрасно тратить деньги на покупки виртуальных вещей в играх, также будут путешествовать. То, что люди вдруг станут более осознанными с точки зрения траты собственных денег, по крайней мере, предыдущие кризисные ситуации, что 2008 года, что до этого, не показали, что вдруг финансовая грамотность людей резко повысилась. Я бы сказал, даже наоборот.
Упала?
В значительной степени да, потому что появилось большое количество виртуального контента, на который люди стали тратить. Если раньше хотя бы купили там DVD-шку, и она у вас осталась, то теперь один раз посмотрел что-то посмотрел в онлайн-кинотеатре, это, конечно, дешевле, но люди потребляют в итоге намного больше. И вещи, которые, в принципе, неосязаемы. Так что я, честно говоря, сомневаюсь, что будут какие-то ключевые перестановки. Конечно, слабые вымрут, особенно те, кто были сильно закредитованы, как оно обычно бывает, потому что доступность ресурсов, в том числе кредитных, инвестиционных, без сомнения, снизится. То есть в ближайшие года 2 снизится общая активность, слабые, особенно сильно закредитованные, пропадут.
Да, я понимаю, да. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим разговор вживую с резидентом Сколково, исполнительным директором компании «Стахановец». Никита Рогозин у нас в гостях. Сразу после выпуска новостей, тоже в качестве затравки и анонса, скажу, что к нам по телефону присоединится руководитель направления по взаимодействию с учителями платформы «Учи.ру». Мы узнаем, как с помощью онлайн не только работать, но и учиться. Все ли справляются, все ли родители и все ли учителя, какие сложности возникают и как их решать. Это все сразу после выпуска новостей. Радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция России, продолжает свой эфир. Не переключайтесь.
По душам.